13 августа 2001 года исполнилось 40 лет от начала внутрицерковного движения за освобождение церкви от греховной связи с миром и атеизмом. По этому случаю под Москвой в Нахабино состоялось большое юбилейное общение. На это торжественное общение приехало много братьев и сестер из церквей, находящихся на территории бывшего Советского Союза. В общей сложности на этом общении было более 5000 человек. Были и гости, в том числе и из-за рубежа. Председатель Совета Церкви Крючков Геннадий Константинович сделал обзор пройденного 40-летнего пути, дал ему характеристику, указал на возникновение, на виновников и причины разделения и указал на необходимые евангельские условия, при которых и сегодня еще можно достичь вожделенного единства всей нашей Церкви ЕХБ. Итак, послушаем его слово.
Я хочу прочесть из послания к Евреям, 11 глава, 8 стих. «Веруя Авраам, повиновался призвание идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Дорогие друзья, вот мы сегодня через 40 лет собрались здесь и знаем, куда пришли, и привел нас сюда Господь в результате длительной войны, войны на истребление, войны на поражение. Но когда мы обратились к Богу, и когда нас Бог призвал и встал во главе этого воинства, маленького сначала, то уже мы знали, что здесь врагу победы не будет. Но нам нужно было всем в то время, кто пробуждался, кто услышал голос Духа Святого, когда Господь пришел избавлять нас, нужно было сразу настолько пройти внутренне через путь самоотречения, чтобы ничего своего не делать, не беречь себя, не щадить себя, но громко говорить об истине Божьей. «Что слышали от меня на ухо, говорите на кровлях», — говорит Господь. А мы в то время уже были обречены. Братство не существовало, как совет церквей, и об этом и ни мысли, и планов не было. Но вот что я прочел сегодня. Обратите внимание, пошел в землю, в ту Господь его послал, не зная, куда идет. Когда мы впервые только сблизились, сначала 2-3 человека, мы не знали, что дальше делать. И когда написали послание, продумали все хорошо, кажется, обязательно обличим, обязательно ляжем поперек вот этого отступнического марша против Церкви Христовой. И главное, нам нужно было осмыслить все по Писанию. И знаете, я вам скажу, друзья, что длилось это вот размышление от первых Божьих откровений целых 5 лет, пока инициативная группа вышла на открытое служение. 5 лет размышлений и молитв. Долго это, очень долго. И когда уже стало не в моготу, когда уже атеизм сказал, и нашим служителям, так называемым, которые официальные служители, вошли с ними в полный контакт и вместе разрушали дело Божье, они сказали, что церковь евангельских христиан-баптистов сократилась в 10 раз. С того времени, когда был ее расцвет, это примерно 20-е годы, в 10 раз, куда делись эти люди, кто отстаивал истину, спали в Сибири, остальные испугались и были рассеяны. Небольшая группка пошла на условия работать с властями, Где-то малыми группами собирались и молились. Бог слышал эти молитвы. И вот тогда было решено окончательно покончить с церковью. Но ведь как это сделать, если внутри церкви самой, внутри служителей самих не поселить грех? Бог будет все время эту церковь поддерживать. И у сатаны были очень четкие планы. Сначала, помните, написано у Даниила, поступающих нечестиво он привлечет к себе лестью. Будет поставлена часть войска для осквернения святилища. Смотрите, не пушки там в действии в этом войске, а методы осквернения святых. Пугать, узами стращать. Привлекать на свою сторону, как только служители идут на компромисс, готовы выполнять чуждые Богу повеления, начинается осквернение Дома Божьего, прекращается связь с Богом. Эти служители не могут предстоять пред лицом Божьим, и они не могут проповедовать истину даже в церквах. И вот, когда они говорят, в 10 раз сократилось, а теперь ваша задача – зарыть остальных старух, потому что братьев почти не осталось. Зарыть остальных старух мы потерпим еще, но всему этому должен прийти конец. И вот тогда дрогнуло наше сердце, и тогда мы, вчитываясь в Слово Господне, вдумываясь, что Господь говорит Духом Святым в наших сердцах, решили идти туда, куда не знали, куда пойдем и что будем делать. Когда братья, я помню, после первого нашего общения, а мы приходили сначала в официальную церковь с предложениями улучшить положение дел. Собраться вместе, может быть, для съезда. Они сказали, вы что, братья? Вот я как-то говорил откровенно, когда мы там беседовали, и когда пришли в то время вдвоем с Прокофьем. Вы что, с луны свалились? Мы им зачитали заявление и сказали, что виновны в этом отступлении. Вот в этом пресечении связи Бога и Его силы с народом Его вы стоите в центре, вы делаете беззаконие, вы сотрудничаете с властями, вы принимаете решения. Ну, представьте себе, я бы сегодня принял решение, или вот мы своим съездом, совещанием, какие у нас бывают, приняли бы решение, что нам нужно всем запастись телевизорами и устроить многоженство, и кто как может себе устроить. Вы понимаете, что 90% бы не пошли на это? А власть приняла вот то, что мы приняли, власть бы приняла это за норму, потому что сейчас такие требования. Сейчас так мир перевернут, сейчас все так идет. И если мы что-то другое проповедуем, значит, мы беззаконники. Нас начинают преследовать те, кто не соглашается. Они соглашаются 90%. Представьте себе. Так вот, такие решения на съездах тогда принимали служители. И все остальные, кто не соглашался с этими решениями, по гражданским вопросам, по военным вопросам, закрывать церкви, не допускать молодежь, не преподавать крещение военнослужащим, не допускать их, студентов не допускать, и только одно беззаконие. И вот в 10 раз вам, мол, так мало осталось. Всего каких-то от прошлого братства 10%. Заройте остальных, и на этом все будет кончено. И вот мы тогда молодые, по 35 лет, они не собираются идти с нами в коммунизм. Вы что, с луны свалились? Мы говорим, братья, тогда еще это братство нашего не было. Было 2-3 человека всего. На местах везде страдали братья, везде молились. Вы что, с луны свалились? Нам 5 человек не дают собраться в течение года, мы хлопочем. Вот это весь наш пленум. А вы задумали съезд. Кто нам даст такой съезд? Они не собираются идти с нами в коммунизм? Ну, я тогда по горячности сердца говорю, а мы с ними не собираемся идти в вечность, куда ведет нас Господь. Мы не собираемся, если они не покаются. Но нам надо думать о том, как нам достигнуть вечности. И вот, друзья, если бы сказали, что мы сразу пошли, вот так отделились сами, сказали, что вот сколько нас так вот мало людей, но мы правее всех бы, мы лучше, мы вот начнем эту работу, потому что мы святы. Нет, мы беседовали наедине, мы увещевали, обличали наедине. потом написали послание, потом зачитали им послание, сказали, давайте вместе соберем съезд. И хочу спросить, для чего же нужен был нам этот съезд? Потому что у нас не просто людей закопали, не просто уничтожили 90% церкви, а еще и Бога отняли. Потому что поставлена была часть войска для того, чтобы осквернять, это спецвойска, спецслужбы, осквернять святилище. И тогда пресекается связь с Богом, и мы брошены на произвол врагов наших. И вот нам нужно было не просто кого-то осуждать или создавать в то время свое братство. Мы подходили очень длительно, очень долго. Нужно было говорить совершенно о другом, чтобы воззвать к Богу, у Него попросить прощения за все, что сделали отцы наши. И вместе собравшись, соборным порядком, вместе порассуждать, покаяться и выйти на путь святости, на путь очищения от всех этих беззаконий и грехов. И вот мы тогда еще писали, в 62-м году, мы тогда ходатайствовали о съезде таком, чтобы совокупно всем народам решать эти вопросы и сказать, чего нам не достает. Съезд нужен нам не для громких речей, а для того, чтобы собрались на него посланники церквей славы Христова, взяли Слово Божие, склонились пред Богом и сказали, прости нам, всемилостивый Божий, ты видишь, как все худо в нашем служении, ибо многие служители отступили от святых твоих повелений, а мы долго равнодушно смотрели, и вот стенает от этого народ твой. Но мы пришли к тебе ныне, помоги нам принять решения, основанные на Слове Твоем и внушенные Твоим Святым Духом. Вот это было наше желание. Мы тогда как голову потеряли. Мы не знали, куда мы идем, но первые шаги нужно было сделать. Остановить это беззаконие властью Божьей. Дальше текст идет так. «Внушенные Твоим Святым Духом, пошли Духа Святого к пробуждению народа Твоего, чтобы достичь чистоты и единства по Слову Твоему, чтобы мы и народ Твой готовы были к скорому Твоему пришествию, ибо не войдет в Тебе ничто нечистое». Вот вся программа. Единство, освящение. Это тогда, это не сейчас придумано. С этим мы вышли. Ну, вы знаете, сразу наше первое же заявление передано властям, передано в спецслужбы, оттуда принимается лаконичное решение. Выявить инициативную группу с целью ее ликвидации. Вот вам весь приказ. На меня выдан ордер на арест. Алексей Федорович в то время был на нелегальном положении. И вот что я вам скажу. Вот так мы и готовились, так мы и шли, так мы и думали. Но что нас держало? Мы голову потеряли от веры, от восторга послужить Господу. Потому что на кровавом поприще столько похоронили в Сибири, столько уничтожили, столько люди замолчали о Боге, а эти уже царствовали, разъезжались за границами везде по всему миру под видом борьбы за мир. Мир покоряли атеизм. Более половины человечества численно уже жило в государстве, где атеизм составлял главный символ веры. Атеизм принудительный. И это не наше дело, что там они делают, что там делается во мне. Но почему церковь пошла им на услужение? Почему своих убила, а там проповедуют мир и благоденствие, и хотят весь земной шар под это? Нужно было остановить беззаконие здесь, чтобы к нам вернулся Господь. В том виде, в каком мы были, это было сделать невозможно. Через покаяние, через желание осветиться, отойти от всякого греха, покончить со страхом, потому что дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Нужно только этим духом исполняться, идти и делать дело Божье. И я почему говорю? Потому что знаете, что в то время, да и сейчас мы еще, так сказать, как бы чуть не в своем уме, мир перевернулся, друзья. Мир. И что в нем? В нем господствует растление похотью. Вы слышали это? Вы знаете это из Слова Божьего. Сейчас это особенно заметно. невероятно расплевается. И вот он стоит с ног на голову, а если мы нормально стоим, нас называют сумасшедшими. И апостол Павел говорит, да, мы безумны Христа ради, но у нас и ум пояснее. Мы поумнее, потому что имеем ум Христов, потому что живем заповедью Господней. И если жертвенно служим Богу, конечно, ваша светлость, Господь Иисус Христос, присутствует в нашем сердце, в нашем служении, и тогда нас никто не обойдет. И тогда у них не будет сил поработить нас. И Господь что сказал еще святым своим? Не всем, кто предал Церковь Христову, предал Бога, а потом думает, что им это принадлежат слова «Все я с вами во все дни до скончания века». Это не им, а тем, которым Господь сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле, и даю вам власть наступать на скорпионов и змей, и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам». Вот мы где потеряли веру. Вот где мы утратили водительство Божие. А ведь это сплошь так делалось и будет делаться. Если кто хочет следовать за мной, с какими бы дипломами докторскими мы ни приходили, но если мы не отреклись, если мы не последовали за Господом, неся крест свой, мы ничего не достигнем. Мы учениками не станем. Хоть у нас сейчас много богословов и профессоров. Сейчас семинарии открылись, с отличием кончают, но часто вообще не знали и не знают Бога. И поэтому нужно отвергнуть и свои разумения. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Поэтому в этом смысле я вспоминаю один эпизод, почему даже и моя личная жизнь так устроилась. Я хотел идти сразу в вуз. Заявление мы сделали, пред лицо этих служителей явились, осуждали, как нам положено, только внутрицерковные дела, внутрицерковные отступления, внешних судит Бог. И когда сделали это дело, так и думали, я и дома сидел, думаю, вот сейчас, через день-два возьмут, и все было к этому готово, и ордер выписан, и заявления наши пошли в КГБ, когда мы ходатайствовали о таком съезде. И я поехал после этого к одному служителю, который отбыл 25 лет. Человек, большая умница, преданный Господу, сохранил веру. А мы уже распространили послание, и поскольку я готовил к вузы, я приехал и говорю ему: «Дорогой брат, почитайте послание, которое мы распространили. Вот такая ситуация. Мы идем в вузы, чтобы вы посмотрели, как идет процесс, возглавили и что-то делали, если что случится». Он почитал послание, потом взял меня так крепко за руку сильно, он был из друзей моего отца. Но тогда, повторю, не было ни отделенных, не было никакого братства, не было ничего. Это все было в августе, вот месяц, который мы сейчас отмечаем. И он взял так крепко меня и говорит: «Геночка, дорогой ты мой, если бы ты пришел ко мне раньше». Он видел просто беду, раз я так поздно пришел. Я говорю: «Когда раньше?» «Ну, прежде чем вы распространили это послание. Я бы взял тебя тогда за руку и сказал: безумец, остановись, что ты делаешь? А теперь что делать? Теперь все, ничего не сделаешь». А я говорю: «Почему вы мне это сказали?» «Да потому что власть, вы пошли против двух сильных века сего. Против власти духовной, то есть она получается власть века сего. Власти духовной и власти политической. Они спаялись воедино, вы их ничем не распаяете». Я говорю: «А кто это нарушил, кто это сделал?» «Ну вот кто бы ни нарушил, как бы ни сделано, но мы говорим о факте. Власть духовная и власть политическая спаялись, вы их ничем не распаялись». Я говорю: «Что всемогущество Божие отныне пресеклось и больше его не существует?» «Да существует, существует» и так далее. Вот так мы поговорили, и я уезжал ни с чем. И тогда еду домой, а мне выезжают из Москвы, то есть из нашей Дуговки, из Узловой, в Москву. И говорят, дом твой окружен. Ты только успел выехать вот к этому брату, дом окружили, берегут. Ты идешь в тюрьму, а я тут и сопоставил. Вот мы пошли в землю, которую Господь обещал вот в обетовании дать, в братство, в церковь, а шли не знаю куда, как Авраам. Повиновался и пошел. Меня иногда спрашивают, может быть, вам лучше бы все время было в вузах сидеть, это было... Да я говорю, у меня не было выбора. Вел меня Господь. Шаг за шагом. Я не знал, что завтра делать. Михаил Иванович, когда мы первый раз встретились, Хорев, вы его знаете, он когда чуть-чуть ознакомился с этими мыслями, с проектами, говорит, ну, братья, а что дальше-то будет? Что дальше делать? А я говорю, а я сам не знаю. Вот так, как с Моисеем столб огненный тронулся, или остановился, столб облачный, и мы идем. Но какой это прекрасный путь. Он, милые друзья, служители, братья, молодежь, он только потому состоялся, что не мы шли этим путем, Бог вел нас этим путем. В этом его премудрость Божия и в этом милость его к нам. Сами мы, ой, как бы натворили чего. И мы не знали, терпеливо шли. Господь вел, и поэтому путь оказался столь успешным. Он нас-то спас. Когда меня спрашивают, может быть, вузы? Да вузы-то это что? Если мы нарушим волю Божию, и в вузах будем, и там не спасем. Много и таких высветился. И вот, дорогие друзья, почему нам нужно было именно освящение? Почему именно покаяние? Да потому что без пролития крови не бывает прощения. Без Христа наши грехи не были бы омыты. И для того, чтобы нам встать на путь такой, когда Бог вернулся к нам, надо обязательно очистить с Его же помощью сердце от греха. И тогда, почему? Потому что и в деле спасения, и в деле войн Господних только Бог нам помогает. И Он говорит, перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, тогда придите и рассудим. Если грехи ваши как багряные, как волну уберем. Но покаяние нужно освящение. Мы встречались сегодня с работниками всех Б, то есть не сегодня, а вот в эти дни. Мы все время смотрим, не забрежет ли там, где лучи пробуждения, жажда к покаянию. Не осознает ли то, что сделали за эти годы официальные работники, беспросветно, беспросветно. Мы каждый раз посылали туда братьев, наблюдателей, когда они собирались за круглым столом, желая объединить все течения, и так называемые автономные, но и автономные, которые ближе были ко всем Б, чем к нам. Почему они и стали автономно себя называть? Потому что их туда больше тянуло, на все греховные пути. И они тогда именно стали называться автономными, когда власти сказали, мы вас зарегистрируем только на условиях полного разрыва с узким путем, который спасает, советом церкви. Идите, как все, по законодательству мы вас зарегистрируем. Они в лице своих служителей на это согласились, вошли в контакты со спецслужбами, то есть не ушли сразу во всех Б, потому что народ бы с ними не зашел. Сердцем они там уже были. Одной ногой в кабинетах КГБ, другой во всех Б, и сейчас они так туда и клонятся. Это страшный был уход, сустованный широкий путь. А это не мы говорим, а Господь говорит, что широкий путь ведет в погибель. И это мы все должны знать. Вот тогда они, так разрывая по-живому, уходили, когда усиливались гонения. Это были уже наши потери. Но, дорогие друзья, вот как мы... Знаем мы, что мы только тогда будем верно идти, когда нам будет гарантирована помощь Божия, а она только через наше покаяние. Поэтому вопрос всегда для нас стоял, вернуть Господа, умоляя Его вернуться к нам, дать силу свою, простить нам беззаконие, омыть своей пречистой кровью, отсюда очищение. Отсюда его необходимость, через покаяние мы призывали к этому весь народ Божий. И это неизменная истина. Небо и земля придет, но слово его не придет. Слово его неизменно. Это и сегодня для каждого, кто и первый раз переступил порог Дома Божьего, кто уже давно ходит пред лицом Божьим, кто служит ему,
но закон один. И вот когда, вы помните, я вам рассказал, воистину, мы безумны, Христа ради, безумец, что ты делаешь? Вы сначала сделали вот это безумие, а потом пришел посоветовать. Потому что это дело безнадежное. Вот такое примерно состояние. Поэтому много поднималось в то время и молодых, но были и старые братья, которые сохранили верность. И, друзья, сегодня почему мы обеспокоены? Я немножко так всегда, вот на Украине был, немножко выражался в таком плане, что привкус горечи в нашем юбилее присутствует. Значительная часть народа, который в официальных церквах, идет более широким путем. Вы сами подумайте хорошо, как они идут. Это путь, ведущий в погибель. Хоть сегодня широка евангелизация, но это по разрешению. Это евангелизация, где в экуменическом соитии уже существует и с душевными харизмами, с земными харизмами существуют церкви, где аплодируют, где свищут, где пляшут. Что только не делают, вот эта евангелизация без Христа, без Духа Святого, потому что там больше всего притворяется, что это сила Духа Святого, где нет Духа Святого, а где Он есть, там не надо притворяться. Там Он в тебе, Он тебя вдохновляет, Он тебя ведет. Ты совершаешь великие дела Господни, но там, где Дух Святой, к Нему не надо подделываться. И что сегодня мы выйдем? И у нас сколько мы лозунгов за это время выпустили. Пришла только чуть-чуть свобода, а сатана никогда свободы не дает святым, если они идут в его сторону. Он знает, как их порабощать. Через религиозные же организации, через разные формы, кривые формы пробуждения, он знает, как порабощать народ. Поэтому надо бодрствовать всегда и на всякое время. Я совсем недавно позвонил одному брату. Говорю, как там вот сынок твой поживает? А он говорит, да вот так и так, вот освящение там было, но освящение он не прошел, его оттолкнули, его отринули. А в чем же дело? Ну, не захотел расстаться с телевизором. Говорит, ну что я? Вот у меня телевизор, я детишкам там мультики показываю, сказки там разные, все. Ну и из-за этого вдруг это на меня вот так вот накатывается, и вот не прошел освещение. Ну, я говорю, а как ты на это смотришь? Ну, я не знаю, но вот и он даже сказал, говорит. Ну, он просто сказал очень просто, округленно. Не хочу, чтобы дети мои болванами выросли. Вы представляете себе логику этого человека, логику его сына, логику детей, логику верующих, которые считают, что вот смотря телевизор, они будут умными и развитыми, читая Слово Божие, пребывая в Духе Святом, они будут болванами. Что это такое? Это рядовое рассуждение. Почти служитель. Почти служитель. Тогда как мы не можем принимать той валиологии, которая расплевает детей уже наших. Мы не можем допустить, чтобы тот, кто пользуется сначала, видимо, видеокамерой, свадьбу сфотографировать. А потом мы положили эту свадьбу, ее раза два посмотрели, а рядом тысячи кипы лежат порнографических фильмов, уроков растления, разложений, и ваши же мальчики, в ваших же семьях, имея телевизор, имея видеомагнитофон, сунули это, посмотрели, посмеялись. У нас же сейчас даже наша молодежь изменилась. Они даже уже все на мальчиков больше посматривают, на девочек. Вот посмотрите, что. И так у нас семьи разделены. Есть семья верующие, неверующие. И там не запретишь мужу неверующему смотреть телевизор. И так глазком туда-сюда посмотрим, и сатана делает свое дело. Сегодня уже не школа воспитатель. Улица, наркомания, растление, ожесточение детских сердец. Разврат невероятный. И он говорит, если я телевидение не буду иметь, дети мои болванами будут. Вы представляете себе, люди из нашей среды. Так вот, просветил ли его Дух Святой? Вот она, самая современная книга. Вот самые современные истины. Вот это если мы хотим детям дать путь, истину и жизнь, а главное жизнь, мы должны идти к тому, кто сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». В этом сила, в этом выживание. Мир весь сотворен Богом под Его план, под Его управление и под Его заповедь. Живые существа, мы, люди, созданы под заповедь Божью. Сначала Он сотворил Вселенную, потом сотворил нас и поселил в готовое место обиталища, в Эдем, и дал свою заповедь. И если жить нам по заповеди, у нас счастливые дети, счастливая семья, счастливое общество. Нет насилия, нет беззакония, но человечество совратилось через Христа. Бог возвращает тех, кто пожелал идти новым путем, живым, воскреснуть из мертвых, стать новым творением во Христе Иисусе. И у нас снова такие замашечки, что нам скажет мир. У нас в каждом доме часто бывает такой вот воспитатель. Я говорю: что это такое? Садом в каждый дом. Вот эта программа. Планируют семью, творят невероятные вещи. Помните даже Менделеева ученого? По-моему, чуть не 13-й подскребыш, вот такой вот ученый. Вспомните Баха. Тоже где-то за 10 человек, по-моему, у него было там тоже семья. Никому не помешало быть учеными, быть благочестивыми, быть великими. А мы говорим вот так вот: к телевидению посади своего ребенка, да еще и вот такая формула. Сейчас, говорит, можно сын, дочка и точка. И это кто нам позволил делать такие вещи? Это наше неверие? Это наше беззаконие? Мы вторгаемся в то, что создал Господь. И общество все извратится, перевернется, страдать, мучиться будет. И именно почему я говорю, что и баптистские лидеры за рубежом тоже нам мало помогли, когда начались гонения. И всех Б, и государство. И вот мы, которые возьмем эти страны социалистического сотрудничества, ведь над всеми церквами там господствовал у всех Б, и тоже КГБ. И что только здесь, какой тон зададут, там исполняют. И они сейчас до сих пор не могут подняться с колен перед этим миром. И наши никакого просвета нет. И сегодня, почему я говорю горечь? Потому что они сегодня, если тогда шли путем отступления, то сегодня более широким путем пошли. Хотя и нет вот такого, как бы, видимого предательства. Поэтому, братья, сестры, и мне тоже тогда было когда-то 35 лет, я и не знал, я все время искал, на кого бы опереться, мысли-то Господь послал. И я часто себя сравниваю с Самуилом. А там был все-таки мудрый старик Или. И когда этот малыш слышал голос Божий, он не ко всему был готов. Ты звал меня, когда голос Божий к ним был? Нет, иди назад, ложись. Второй раз, ты звал меня? Нет, иди назад, ложись. И вот Самуил был и негоден, кажется, еще к этому. А Илья уже понял, что его уже служба совершена. Вот если еще раз услышишь голос, говори, отвечай. Говори, Господи, ибо слышит раб твой. Вот так трудно, постепенно контакт. И я ездил с братьям тогда, будучи молодым, искал, кому бы это дать. Ну вот так вот. Вот я бы еще много примеров рассказал, как нас тогда более опытные, зрелые братья останавливали. Но благодарение Богу они для нас ни малейшего влияния не имели. Мы знали, что Господь жив, Господь посылает у Господа всемогущество. И сегодня я хотел бы сказать, милые братья, кто помышляет о разномыслии всевозможном, об автономии, не позволил нам Господь уходить в автономию. Порвали мы заповеди Господни и ушли. Не позволял. И сегодня я вам скажу, сестры, братья, почему и сестрам, вам больше иногда приходится тоже нести страдания, когда и муж в узах, а у вас дети. Но все до единого, все живые, Маленькие и большие, молодые и старые, образованные и простые. Будьте как один отмобилизованный, и тут никто не должен был дезертиром, никто не должен быть дезертиром. Будьте отмобилизованы стоять единодушно, подвязаясь за веру евангельскую. Бог всех зовет на подвиг. Откуда у нас много вольности, откуда мы кто-то едем на стадион, откуда бывает случай, едем на рыбалку, откуда это? Когда нужно где-то строить молитвенные дома, когда нужно где-то идти на благовествование, когда нужно вдове помочь. Откуда у нас это? И особенно защищать истину. И скажу вам, братья, не идите со своим разумом. Вот если он у вас посвящен, тогда да. Возлюби Господа всем сердцем, всей крепостью твоей, всей силой твоей. И, друзья дорогие, вы знаете, что если бы мы все пошли на путь освобождения народа, который во всех бы идет широким путем, мы бы сейчас вот в этом виде вряд ли что-нибудь сделали. Вы понимаете, что мы иногда не имеем что сказать, не имеем как убедить. От чего? От того, что не слишком там много Духа Святого. Не слишком много знаний. Написано, кто любит Бога, тому дано знание от Него. Если, говорит, уклониться кто от истины, брать и обратить кто его, забудем здесь кальвинизм, он тут ни при чем, и обратит кто его, то обративший грешника, вот уклониться, а называется же его Господь грешником, от ложного пути его, спасет душу его не от простуды, не от кашля, спасет душу его от смерти и покроет множество грехов. Потому что эти люди, отпадая, расплевают остальных. И мы должны быть отмобилизованы для Господа, но встать под Его знамена. У нас был когда-то часто, мы употребляли такой лозунг, что даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины. Почему, друзья, никакой воин не трудится на своем иждивении? Нам нужно духовное иждивение. А это пища Божия, это откровение Господне, которое должно наполнить нашу душу, тогда иди, и ты победишь. Потому что если у нас еще власть ограниченная, наступать на скорпионов и змей всю силу вражи, то когда мы идем с Господом, то тогда и небесные силы с нами. Почему? Потому что Господь тот, который сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. И вот тогда представляете, какое могущество, какой пир откровений Господних, что может церковь совершать в это время? Удивительные и чудные дела Господни. И поэтому, друзья, почему я говорю наш праздник с горчинкой, давайте возьмем себе задачу спасать погибающих и там, которые идут более широким путем сегодня. Только что эти широкие пути стали от того, что сейчас идет так называемая экуменизация в низах. То есть слово «экумена» называется, допустим, вселенский, вселенское и так далее. Вот хочется всем уже вселенского соития. И все, что накопили разные религиозные течения за века, всякие отступления и беззакония, сейчас все снисходительно принимает, все смотрит и считает, что это вот как раз тот Дух Святой, который веселит или притворяется исцеляющей силой. Сила должна быть. И причем, когда они все вышли на свет, что Дух Святой тогда боялся, что у него другие истины были, когда свободу дали. Благодарение Богу. Вот отроки шли, когда в пекле находились. Церковь Иисуса Христа вышла в защиту, когда самые раскаленные печи были, горнило испытаний было. И Господь показал, что Он силен среди могущественной силы. А уж когда дали свободу, вот они сейчас всех в пляс пустились. Но нет там Духа Святого, дорогие друзья. И именно недостаток Духа Святого, дефицит Духа Святого заставляет им работать под Духа Святого. Нам же, братья, и в мире, братья и сестры, мы не должны смущаться, что мир в таком состоянии, их большинство, не надо смущаться. Они мучаются, они страдают, хотя и притворяются. А я говорю, этот век, настолько столетий это спрессовано, что кто хорошо знает, как шли наши братья, то первые они вошли в искушение. В 905 году, почти столетие прошло, наши братья стали окунаться официальные в политику. 1905 году первые бушевания революционные. Чуть-чуть завеяло свободой, и я вам скажу, пусть это, так сказать, не удивляет, и ваш слух не ранит. Была создана сразу партия, христианско-демократическая, но политическая. И туда вошли Проханов, Василий Григорьевич Павлов, Одинцов, от менонитов кто? Фридман, от менонитов. Первая партия. Это было наше желание, может быть, в лице наших отцов. Иметь еще политический вес, политическое влияние. Вот тогда уже мы стали впадать в искушение. А уж когда пришли другие революции, другое бушевание, атеистическое, тут мы уже и были готовы влезть и утонуть вот так. Братья сегодня во всех Б занимаются политикой. Это чуждое делу Божьего дела. Это против Христа. Нам кажется, что через это веяние мы вот окажем влияние и для евангелизации. Другие создают чуть не военные христианские союзы. Вы это знаете. Это против Бога. Политика против Бога. Это те искушения, которые преодолел в своем искушении Христос. Вот царство мира, власть вся принадлежит мне, я кому хочу, даю эту власть. И вот это искушение Господь отверг, чтобы с помощью политических веяний, государственных аппаратов, общественных организаций различных, Бог создал церковь свою для этого. И врата ада ее не одолеют. А кто идет в политику, тот становится совершенно иной субстанцией, становится иной общественной формацией, где уже не Господь царствует. Они избирают других вождей, и Господь им сказал, вот об этом мире падшем, Он сказал им горькой иронии слова. Цари властвуют над народами, и управляющие ими благодетелями называющие. И Сталин, и Хрущев, благодетели. А у вас да не будет так. И берегитесь закваски Иродовой, берегитесь. Если вы упадете в эту Иродову закваску, в эту политику, погибнете, погибнете. И потом еще сказал, в этих политических веяниях там знают, слово «ваучер» означает расписку. Вы помните из слова Божия, как написано, сколько я тебе должен, когда в немилость пал? Политический шаг. Столько, напиши столько, чтобы потом, когда он уйдет, его приняли должники, он такой был снисходительный и так далее, и так далее. Так вот, сыны века сего догадливы вроде своем сынов света. И вот там они будут господствовать, вот где они догадливы. И мы туда пойдем, будем им пятки лизать, извините, и такая будет наша политика, а от церкви мы совсем уйдем. Да разве наше это место, разве не сделал нас Господь царями и священниками ходить под своей конституцией, под Словом Божьим? Разве он не царь царей и Господь господствующий? И вот нам этого все не достает, нам пошире все, нам побольше влияния. И чуть-чуть отошли от рябоша, пока от ратушных, и все, нам захотелось укрупнения союзов, а потом политического веса, значения. Но и когда отходили большие группы даже, в автономию в такую, Господь апостолам совсем маленькой горстке говорил, не хотите ли вы отойти? И только полные веры, упования, послушания Богу говорили, кому нам идти? Ведь жизнь-то вечная, и только у Тебя, Господи. Ты имеешь глагол вечной жизни. Мы уверовали и познали, что Ты Иисус Христос, Сын Бог Живого. И вот, друзья, я почему говорю? Ведь сейчас вот я встречал людей, я говорю, мы пошли в собрание, во всех бы побеседовали. Служителям иногда говорю, ну что мы там скажем? Ну вот нам один сказал так, что что старые вспоминать? Ну старые вспоминать это, ну что опилки пилить, так сказать. Ну это же пройденный этап, никакой пользы и так далее. Ой-ой-ой, как не ушел в отпуск сатана, это мы должны знать. Как он не домобилизовался, как он не сложил своих, так сказать, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить и в нашей среде и везде. И вот я вспоминаю, почему я сказал, что Настолько связи были даже международные, настолько и на Западе христиане вовлечены в политические веяния. Ну, скажу вам не секрет, вот очень просто, очень коротко. Я баптист, и он баптист, в конце концов, по форме. Картер, президент, который президентствовал, он тоже баптист. Был другой баптист, который принимал решение бросать атомную бомбу. Это тоже мы отличились. И вот Картер занимался политикой, решал и военные вопросы, и вопросы спецслужб, и помилования, и смертных казней, все. Вот так мы идем в политику. И вот сегодня что? Мы уже говорим, почему и по какому праву о нем. Потому что он баптист, и он заявил сейчас. Он вышел в прошлом году в Америке из самого крупного союза, 16-миллионного союза. Это целых, наверное, 2 или 3 Финляндии. Один только союз, Южная Баптистская конвенция американская. И там все еще признают священное писание богодохновенным. Хоть не все уже и там. А остальные не считают богодохновенным священное писание в Америке. Как они могли нам помочь? Они сами теряют общение с Богом. Мы не говорим об отдельных рядовых, они есть во всех БЭ, есть везде. И по благовестию спасаются, все это вне сомнений. Но общий путь – это путь широкий. Мы не говорим об отдельных рядовых, они есть во всех БЭ, есть везде. И по благовестию спасаются, все это вне сомнений. Но общий путь – это путь широкий. И вот почему я говорю об этом? Потому что и у меня есть право об этом сказать. Кто бы ни был, кто приносит вам не то учение, не принимайте в дом, не приветствуйте его. Кто не то, что благовествовали апостолы, да будет анафема. А вот он заявил, тесновато в этом союзе. Я вышел из этого союза и предлагаю и для Европы, и для Америки создать новый баптистский союз. Через какие-то пару десятилетий это станет возможным. То есть создать какой союз? Более либеральный. И так там все утопает. Во грехе обыкновенная мирская формация. Да еще этого мало. И, дорогие друзья, я вам скажу, что когда Бог начнет судить свой народ, а я скажу, что Слово Божие предупреждает, время начаться суду с Дома Божьего. С нас начнется, говорит Господь, с нас начнется. И вы знаете, вот как с теми, которые блудницу взяли, пришли и стали судить, когда Господь говорит, кто из вас без греха, первый брось камень. И вот все эти религиозные вожди, все эти течения христианские знают, что они достойны смерти от Бога. Знают. Почему? Потому что сейчас особенно в моде однополые браки, однополая любовь, суррогатные пробирочные дети. Одни хотят воскресить Гитлера для того, чтобы его повесить за другие дела. Третьи хотят Сталина казнить и так далее. Да придет еще суд, но, дорогие друзья, свою душу надо проверять. Время начаться суду с Дома Божьего. Вот что мы натворили, совращая даже и мир, изменивши Богу. Так вот, представляете себе, и когда вот эти вот сегодня то один президент, то второй, а ведь и последний вот президент был перед этим, тоже ведь разрешал и принимал решение, а он же ведь баптист, христианин, принимал решение, чтобы вот эти однополые связи были доступны и в войсках, и в тюрьмах, и в общественной жизни. Это что же мы за дети Божьи? И что говорит? Вот когда мы хотим спросить, кто виноват и что делать? Господь никогда не пенял на кесаря. Он не признавал за ними могущество власти, за всеми вождями, какими бы они страшными ни были за всю историю. А он народу своему сообщал божественную силу. Давал премудрость, могущество. И вот если мы нарушали связи с Богом, если мы допускали грех в сердце, мы теряли общение с Ним, на кого же нам тогда пенять? Поэтому Бог не безадресно говорит о наших беззакониях, а говорит, дом мой домом молитвы наречен, а вы сделали его вертепом разбойников. Вы вожди церкви. Что Он сказал Израилю всему? Через апостола Петра. Твердо знай весь дом Израилев. Не один, не тот, кто вешал, не тот, кто предавал. Тем более они умело сдали это в руки римских воинов. Распятие им не положено было совершать. что вы начальника жизни убили, весь дом Израилев. Вы сделались убийцами. И вот тогда, без всяких скидок, когда умилилось сердце, и они стали просить, что нам делать, чтобы спастись? Вот это тот вопрос, что нам делать? Вот что делать, чтобы спастись? Им сказано было, покайтесь, креститесь, и получите дар Святого Духа и прощение за столь страшные деяния. И скидок ни с кого нет. Вот и сегодня мы ответственны как-то и за тех, кто еще ходит широким путем, составляя единое братство. За тех мы не говорим, кого поставил Берия, кого поставил Сталин, кого поставил... Это так и было, так ставили. Сегодня архивы позволяют нам убедиться в этом. У нас комиссия специально работала для того, чтобы просмотреть это все, увидеть. Один к одному, как автономные пошли туда и со спецслужбами уходили в такую-то вот независимость. Как только стали независимы от Христа, порвав с узким путем, так назвали себя независимыми, назвали себя автономными. Против чего мы как раз и много очень говорили, но потери были у нас. И представьте себе пути в Техбе. Сколько мы там не ходили, сколько не наблюдали, встречаясь с ними, они просили этой встречи. Не все. Но говорят, давайте напишем общую декларацию, общее письмо, что всем братьям и сестрам, что мы теперь одно, братья и сестры, и там спасенные, признаем друг друга и так далее, и так далее. Я говорю, что мы принесем? Мы с братьями встретились. Нас было братьев 7, по-моему, человек, сейчас точно не помню. И их было 3. Мы говорим, друзья, если мы пойдем путем узким, мы вместе с вами, и вы к этому готовы, подадим друг другу руку общения. Если мы будем говорить об освящении, покаянии за прошлые грехи и впредь, чтобы настроиться идти по-другому, готовы собираться с вами не один раз и не декларации писать, а работать над тем, чтобы осмыслил народ Господень, призывать, увещевать, беседовать, проводить работу, на годы готовы работать, чтобы выйти из этой беды, чтобы встать на путь узкий, на путь святой. Мы готовы это делать. Их это не устраивало. Потому что тот, кто думает, теперь пришли перемены, они свободны, нет, они сегодня еще в большем порабощении. Только понимаете, что иногда держит один канат, а что тысячи нитей маленьких незаметных, но то же самое и та же сила. Мы в индивидуальном порядке всегда сверхпослушны всякому человеческому начальству. И вот этот век, в который нас так прессовали и гнали, начиная почти с 905 года, что доказал? Доказал по всем архивам сейчас есть. Никого не гнали за шпионаж, за антигосударственную деятельность. Братьев наших сотнями и тысячами гнали, знаете, с какой буковкой? С какой аббревиатурой? КР. Контрреволюция. Вот это было написано. Контрреволюция. Вот отец у меня сидел под видом проповеди, религиозной проповеди. Контрреволюция. КР. 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 Тройка судила, и тысячи даже женщин расстреливали. И вот сегодня мы говорим, мы безумны были Христа ради, но мы и старались иметь ум Христов, Его заповедь. Да, мы шли, не зная, куда идем, мы не знали завтрашнего шага. Но Господь провел нас чудным путем. Готовились к одному, приходилось иногда делать другое. Но это был всегда лучший выбор, потому что был выбор Божий. Это был выбор Божий, слава Господу. И мы еще знаем, где-то у нас есть недочеты, есть немощи. Мы знаем это, мы люди. И поэтому и тут просим милости и прощения.
Они его более массово использовали, Билли Грейма, для того, чтобы он рассказал, какая тут свобода. Все политические организации были включены в том, чтобы обработать его. Настолько он был весь... Обхаживали его, что вот так тут скажите, вот так тут скажите. Он на все был готов. И тогда уже его служба, так сказать, когда приезжала, просто не знаю, как приседала перед нашими властями, перед политическими органами, что мы вот так сделаем, чтобы никто не сказал, что здесь нет свободы. Мы вот в посольстве семью
посетим, там Пятидесятническая скрывалась, просила политического убежища. Мы туда зайдем, а то скажут, вот тут нет никакой свободы. Мы вот так вот сделаем, и мы знали, как обманывается мир. И мы тогда, когда узнали один раз, в тайну проникли, что будет Белегрей, будет еще делегация потом. И сказали, давайте-ка мы все-таки, пусть лучше, если они ложь все время говорят, можем же мы хоть сколько-нибудь сказать слово правды. Но как это сделать? Вот тогда подумали, давайте сделаем через лозунги. Давайте введем туда, потихоньку найдем пропуска, когда Белегрей приезжает. А там только по пропускам своих людей только пускали, хотя они и верующие. И говорим, вы такую нешуршащую плакатики возьмите, в рукавочку, за пазуху. А потом будете, когда стоять, и вот этим большим делегациям во главе с Белегреем, покажите, что мы думаем о нашей религиозной свободе, чтобы они знали, чтобы они не участвовали в этом беззаконии, и свою душу спасали, и увидели, что тут делать. Мы все еще надеялись, что и там, допустим, что-то, если подумают, заговорят. И вот когда Белегрей проповедовал, и когда вот такой сигнал поступил, что раскрыли эти плакаты, то один первый, а по этому сигналу все остальные. И там, знаете, как вот во время посещения Белегрея, как было сделано, ну я детали, но это детали такие характерные. Это событие было очень важное на тот момент. И почему я говорю, почему здесь любовь? Вы знаете заповедь Божию? Вот когда наших братьев сажали, тогда обозначалось так, без права переписки. Раз просто права переписки нет, значит, ни вы письмо не шлете в вузах, в концлагеря, ни они оттуда, и вам ничего не известно. Его расстреливать на второй-третий день, а раз переписки нет, вы молчаливо ожидаете. Вот судьба наших братьев. Мы-то должны их любить, узников. Нам-то не велят. Но кто может запретить заповедь любви Божией, заботы о ближних, заботы об узниках? Ведь заповедь Божия, она экстерриториальна, она вселенский характер носит. Она должна соблюдаться явочным порядком везде, без всякого разрешения любить ближнего своего. Без всякой санкции от прокуратуры возлюбить ближнего, возлюбить Бога всем сердцем. И поэтому это все заповеди Божьи. Открывай уста за безгласных. Вот они там безгласные, без права переписки. Они сидят, а мы говорим, будем думать о них, будем помнить, будем посылать родственников, снабжать их деньгами, чтобы ни один не был забыт. И это не было причудой, это был наш долг, явленный явочным порядком. Почему? Если они не могли о себе сказать, мы должны о них сказать. Если они страдали, а во всех Б говорят, что у нас полная свобода, мы должны об этом сказать. Был в вузах, вы пришли ко мне, вы посетили меня и так далее. Это заповедь Божия в действии. Я помню, я когда еще солдатиком был, в 49-м году, как раз юбилей Сталина справляли в армии. И я тогда первый раз пришел в собрание, и там запуганные старушки вот так костлявыми ручонками передавали друг другу денежки. По рядам, по балкону собирали в московской церкви. Я туда начал сначала ходить, потому что служил здесь в Москве. Это на узника, это на узника. И вот так отдельные старушки. А с кафедры, если бы увидели, о, это бы не сдобровать этим старушкам. Все что-то вот такое у нас. Доброе дело из-под полы. И слабыми такими ручейками. А беззаконие в полную красоту. И вот когда я Белегрей был. И потом нашлись журналисты, которые сфотографировали это все. В журналах появились вот эти вот плакаты наши, в американских. И там говорили, какая же свобода. А Белегрей когда-то, есть такая Темплтоновская премия за распространение христианства, за распространение религии, а в Англии награждали ею. И сначала наградили Белегрея, это очень редкая премия, и он сказал, что здесь существует там свобода. А потом награждали Солженицына. И он сказал, я с детства видел Солженицына. Давление на религию, гонение и преследование. Я еще малышом был за то, что упорствовал, носил крестик с ним, а постоянно его срывали. И мы отвратились от Бога и не чувствовали теплой руки Господней над собой, отвернулись от Бога. И да простит Господь моему предшественнику по этой премии, берегрей ему, что он признал свободу религии. Вот почему сообща, как могли и дети, и взрослые, и старики, и в узах находящиеся, открывали уста за безгласных. И вы знаете, как сказал Господь: «Давай, даю вам власть наступать, и ничто не повредит, и не повредило, друзья». Сначала, когда определили, что выявить инициативную группу, потому что мы все делали тайно, зная, насколько все в предательстве повязано, и в то же время тайно не обойдешься, если не явишься пред лицо их, скажут: мы вообще ничего не знаем, нужно было зачитать этот документ, нужно было вручить. А потом, когда они отказались идти этим путем и сдали нас, и уже пошли работать против нас санкции, мы распространили только тогда послание. И в этих посланиях не иное, что делали, как ходатайствовали о съезде, приглашали, чтобы они участвовали вместе в съезде. Но они решили, что задавим мы вас в самое короткое время. А когда народ Божий весь поднялся в результате этих посланий, молитвы пошли, Бог сразу начал нам везде помогать. Народ ободрился, и тогда уже это невозможно, это уже была масса неуправляемая, а управлял ею Господь. Чудные дела Господь совершал. И вот мы тоже все сразу не знали, а шли шаг за шагом. Что на сегодня верно? Что на сегодня верно, раз так пошло всех бы, верно, вот так. А потом нас стали отлучать пачками. Мы, говорит, их репрессиями задавим, но надо, чтобы мы неверующих, зарегистрированных брали особенно, отлучать всех бы, дало такой, так сказать, декрет издало или послание написало, нас стали отлучать. И когда нас отлучали группами, уже братья стали говорить: мы туда больше пожертвований не понесем, мы там в вечере участвовать не будем, братья, давайте что-то организовывать свое. И так произошло еще одно разделение. И я скажу, что и у нас, и у братьев такое настроение. Нельзя нам считать, что наша победа в том, чтобы увековечить это разделение. Нельзя считать, что победа в том, чтобы увековечить разделение. Но мы не пойдем на широкий путь, это путь погибели. Мы не пойдем под Иродову закваску. Мы не пойдем под фальшивую душевную харизматию. Мы будем исполнены Духом Святым, как Бог нам заповедал. Давая силу, любовь и целомудрию, дал вам Бог духа небоязненно, силы, любви и целомудрию. И нам еще много брать земли, и мы подошли к этому рубежу, когда через 40 лет, вот она земля. Воюйте, владейте, но свято и чисто. Силой Господь. И у нас много еще труда. И вы знаете, и там есть люди, которые искренне уверовали в Бога в последние годы, но они ничего так сейчас не поймут, это нового призыва, нового поколения люди. Как много надо потрудиться, меньше оскорблений и критики, но призыва благодати Божией и силы Его. Потому что сейчас мы можем еще и в оппозиции находиться. И вы знаете, что сейчас произошло? Какие обрушиваются массы журналов всевозможных. Все цветные, все красивые, но, милые мои, если вы любой журнал возьмете, там тысячи мыслей, и они какие все на разные пути нас направляют, они и за, и против. Одна пишет: какая-то умненькая сестричка, но не духовная совершенно, хорошо иметь огромную семью. А другая: нет, хорошо, не больше двух, не больше одного. Третье еще что-то: мы даем на этих страницах журналов давать нам пищу для всеядных животных. Где всеядность такая? Не так, как Господь говорил, что чтобы ты знал, или апостол Павел говорил Тимофею, как поступать в Доме Божьем. И вот это проповедую. А если труба станет давать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Мы друг против друга только будем воевать. И там выбирай из этого магазина тысячу мелочей, из этих журналов. Один тебе одно советует, другая говорит: вот есть такое мнение, а зачем мне куча детей? А зачем? Понимаете? Мы даже не знаем, что мы делаем, потому что вот все бедствия сейчас идут там, где вот хотели иметь культурные семьи, маленькие, и они оказались самыми невоспитанными. Они оказались самыми часто удаленными от Бога, потому что мы сами вторглись совершенно в иные сферы. И вот сколько еще, и один говорит, что хорошо быть даже и масоном, и пастырем одновременно, а другой говорит, нет, масоном быть плохо, и пастырем. Это вам другой журнал даст. Третий говорит, надо харизматии допускать, другие говорят, надо и православных допускать. Вот чем нас сегодня питают. А что же мы ждем от этого мира, потому что церковь встала на этот путь и никогда не каялась, и никогда не становилась, чтобы идти узким путем по слову Господь. Но сегодня, друзья, мы воистину торжествуем. Мы сегодня можем сказать, хотя горечь у нас еще на душе, но мы можем сказать, межи прошли по прекрасным местам, и наследие приятно для нас. Мы можем сказать, мы пережили за 40 лет при всех гонениях, лето Господне благоприятное. И спасались дети наши. И потом, когда они поняли, что репрессиями, отлучениями они только создали второй союз, они только усилили нас и ничего вреда нам не принесли, они начали сначала, думали, что нас задавят, и этим все кончилось. А сами потом пошли на другой путь. Теперь надо, не сказано, авторитет Совета Церкви везде растет, а в ЦКБ падает. Вот теперь надо выбирать другую меру, дать им разрешение на съезд, а этим самым лишить ходатайств за съезд наше братство. А съезда к тому времени было 35 лет, и поставлены были на служение комитетом госбезопасности эти служители. И все там писалось и делалось. Когда первый съезд они задумали собрать, это было 450 человек с поименным списком из служб КГБ. Вот ваши делегаты, областным сказали уполномоченным, секретно совершенно, их соберите, решайте вопросы против Совета Церквей, против пробуждения, а свой авторитет поднимите, можно отменить положение инструктивное письмо и начинайте где-то водить детей, заводить оркестры, вот такую музыку, как прекрасно мы сегодня слышали, вот так служение. Так все было запрещено абсолютно, начинайте поднимать свой авторитет. Они сказали, мы почти 100 лет атеистического вот такого насилия, и 50 лет государства почти атеистического. Мы кровавыми репрессиями отсеяли и отжали то, что может работать с нами в одну душу, поставили этих служителей по всем религиозным течениям. Где у нас будет второе такое столетие, где можно через такую кровь еще сформировать такое? Если мы это потеряем, этих руководителей, все, наша война проиграна с религией. А мы как раз почему и воевали со своими. И почему первые заявления, опять скажу, что это мы не сейчас выдумываем. А было написано вот в таком духе заявление. Содержание его передаю. Церковь евангельских христиан-баптистов в нашей стране переживает состояние глубокого кризиса, вызванного отступлением ряда ее служителей от чистоты евангельско-баптистского вероучения и проведением ими в практике неверной, в практике проведения в жизни неправной практики служения. Мы просим съезда и так далее, чтобы со своими свое звено убрать. Очищение в церкви, не внутренних, что мне говорит судить внешних, апостол Павел, не внутренних ли вы судите, внешних же судит Бог. И вот если потом мы говорим, вяжутся и те, кто их держит, они станут для всех очевидны, то есть власти. Но наше право касаться только внутрицерковных дел. Был бы совершенно безумием, друзья, если у вас в церкви какая-то сестра вступила в незаконную связь с каким-нибудь мужчиной, а вы бы взяли общины, молодые парни, камни за пазуху, и где-нибудь его вот там измолотили, а сестру оставили, пригрели дальше. А кого бы мы судили? Конечно, сестру, которой дана благодать, которая обещала Богу служить доброй совести, а совершает грех. Время начаться суду с Дома Божьего. И Моисей в 89-м псалме говорит, «Возвесели нас за дни, за лета, в которые мы терпели бедствие, за дни, в которые ты поражал нас». А почему он поражал? Да и в пустыне, когда они шли, не было над ними никакой другой власти, кроме Божьей. Кто же их там поражал? Господь. Один Господь за все их беззакония. И там не надо говорить о каких-то там филистимлянах в то время. Мы делаем беззаконие, Бог нас наказывает, мы терпим бедствие, потому что Бог над нами имеет абсолютную власть. И наказывает, и отвергает иногда навсегда. И поэтому будем вот этого больше всего бояться. А почему я говорю, что сегодняшние богословы все, и которые преподают, и создают союзы, говорят, горе тем, которые заключают союзы, но не по духу моему, говорит Господь. Горе тем. Вот либеральные союзы мы будем создавать. Время сейчас такое. Телевидение нас будет учить. А Дух Святой где? А Господь ко всей церкви имеет только один доступ. И только в такой церкви, которая слушает, что Дух говорит церквам, только та и находится в связи с Ним. Всем семи церквам откровения, всем периодам церковной истории, всем сказано, имеющие ухо слышать, духовный ух, да слышит, что Дух говорит церквам, то есть всем, всем. Вот наша связь, вот наша сила, вот наше водительство. И поэтому мы можем только одного Господа и возблагодарить, что нас ничего не стоящих, не знающих, куда пойти, не знающих, что завтра делать, Он так чудно провел и нас сохранил, и вас сохранил, и кто даже и почил в Боге, через страдания, через скорби Он подготовил так духовно, что они в восторге переходили в небеса. И сегодня, вот вспоминая еще этот вот век наш, за этот век максимально развилось телевидение и пришло в наш дом со своими соблазнами и отвращением от истины. Сегодня именно доходят до того, сегодня появились и вот эти вот автомобили, и космос открыт, и компьютеры невероятных возможностей, и интернет, то есть международная паутина или международные сети и так далее. Кто-то восторгается от этого, да сохранит нас Господь. Избежать того главного, которое никогда ничем не будет заменено. Сила Божия, сила Святого Духа. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. А примите это тогда, когда сердца будут в покаянии, освящены Господом. Когда Господь будет благоволить обитать в нашем сердце, тогда у нас будет и ясность ума, и перспектива. И тогда мы Содом не будем называть восторгом нашего века. Тогда мы не будем говорить, что это вот в прошлом было, а сейчас это так, и вот люди родились так, они родились с отклонениями, у них иная ориентация, так сказать, и все, поэтому они живут несколько необычно, чем обычные человеческие семейные связи. Будем помнить, что это дьявольские наваждения. Это дьявольские наваждения, это оккультные работы, это безумие и беззаконие, о котором Господь говорит, они Царство Божие не наследуют, и развращенного извергните из среды вашей. И точно так же мы должны держаться вот таким составом, где все свято и чисто. И когда церковь осуждала беззаконие, вы помните, посмотрите, говорит, то, что у вас свершилось такое дело, какое произвело у вас осуждение на виновного, какое негодование, поэтому вы показали себя чистыми в этом деле. Апостол Павел пишет Коринфской церкви, чистыми. А если бы они сказали, любить его надо, он другой ориентации человек, он хоть иногда может быть и склонен, потому что у нас уже и генезис другой, так сказать, и в генах сидит другое, но все равно при наставлениях и послушании Богу, как освобождается от всяких пороков, а от этих в первую очередь, и тогда церковь чиста. А сейчас насильно это проповедуется и со снисхождением чуть не как больному. Вот к алкоголику надо как больному, вот, к наркоману, как больному насильнику, как больному извращенцу, как больному. И церковь начинает уже не истиной руководствоваться, а вот этими вот богословскими извращениями. Как-то Испержин сказал, лучше, говорит, таким людям быть пациентом Божьим, у Бога полечиться, чем доктором богословия. Они, видите ли, доктора, но все, что они чему научились, они научились, вот так сказать, повеянием человеческим. Так лучше, говорит, им быть пациентом у Бога, чем быть богословами. Поэтому, почему я и говорю, даже вот сейчас, сколько мне осталось, может, по чисто физически с вами находиться, никто не знает. Мы, нам когда первый срок дали, 3 года, для вас, говорит, это детский срок, чтобы вы подумали. А у нас за это время найдется на нас материал. Вы никогда свободы не увидите. Вот 3 года – это вам начало. Потом мы найдем, что нужно. И я помню, когда пришлось отказываться от приема пищи 17 дней. Ну, нашли уголовное и политическое дело и всякое, и свидетели собрали, и там полковник КГБ посещали перед тем, как выйти на свободу, срок кончался. И уже такое состряпали, что действительно не выйдешь. Но и там Господь чудно находил пути, как и меня подготовить и проинформировать. И я тогда помню, жена приехала, я передачу получил, все. И ее хотели быстрее отправить, это там в Чите было, в Сибирь. Отправить, а там мы срок найдем. Тогда как раз с Китаем были столкновения. Он выступил против ввода войск в Чехословакии, вот такие обвинения. И за то, чтобы Китаю там часть территории отдали, что-то такое. И свидетели нашли, которым пообещали, освободим вас в полсрока. Только вот дайте вот свидетельские показания. И вы знаете, как взрыв произошел сразу. Иду один раз, такой вот полтора Ивана идет. Один рабочий бригады, столяр, я тоже с ним в этой работе. Ну, он так хвалился храбростью, что он зэк такой неподкупный, зэка. И вот он, когда всех узнал, и все там знали, кто кого вызывали, полковники эти, как дело состряпали, меня уже бросили туда. А он идет, Константинович! Ты посмотри, что там на тебя. Меня вот вызывали, на всю зону кричит. Меня вызывали, вот сказали, что мы его, значит, запрем так, что он никогда не увидит свободы. Ну, а это ж, милый мой, это ж не с одним мной так было. Каждый по-своему, сколько узников переживали, как Господь хранил. Ну, я им сказал, я им показал, значит, что они от меня получат. И, значит, я им сказал, и вот там и вот тот, говорит, был, и еще и вот тот был, вот тот показания дал. Ну-ка ты, иди сюда, ну-ка ты, давай сюда. И вот всех этих, значит, собрали зэков, они стоят, у них чуть не воровская свота получилась. И один говорит, а ты что на него дал? Да я ничего, я же... Ты смотри, если ты появишься где-то, или твоя бумага, все, висит тебе здесь. Другому, третьему, вот они так мирно поговорили. Я говорю, ты чего кричишь? Тебе еще самому срок дадут. А за твою откровенность говорю, спасибо. Спасибо. Я вот начал немножко потом беседовать, пошел туда. Но я им, знаете, как сразу, тут же надо чуть и людей потом не подставить. Они же мирские, они же откажутся. Я говорю, знаете, я вам спасибо вам говорю, но вот что скажу. Вы же, если начнут вас привлекать вот на суд... А суд должен быть, раз такие обвинения, они специально выбрали, чтобы этот суд был закрытый. Никого туда не пускать, ни родственников, никого. Говорю, если я вас приведу в пример, что вот у меня есть свидетели, вы же откажетесь. Ну и начинает кто, как, значит, начинает доказывать, как они верны будут и нет. Но я говорю, если вы уже, вот у вас 2-3 свидетеля есть, то давайте, я тогда на вас сошлюсь. И вот был момент, я отказался принимать пищу, сдал все это, так сказать, передачу, и говорю, вот что, я пишу Брежневу письмо, пишу еще куда-то письмо, его запирают, я пищу не принимаю, проходит 16 дней, приходят ко мне, полковники эти ездят, я сижу в карцере, а там такой карцер, что матрас так вот не положишь. А, ну, с угла на угол, здесь вот параша, извините, знакомый должно быть для нас слово. Вот, здесь только угол, и вот так вот лежу на этом цементе, каждый день приносят мне пищу, ставят и забирают. Я говорю, я не буду. Пока мне не появятся очевидные документы, что то, что надо мной делают вот эти эксперименты и ложь собирают, я не могу себе позволить быть обвиненным по политическим мотивам, потому что я избран народом Божьим, вашими же гражданами. И если меня осудят, значит и все остальные будут, так сказать, под подозрением политической какой-то незаконной деятельности. Я этого не хочу. Я не буду принимать, я ответственный служитель, я не буду принимать пищи, пока мне Бог не даст полную ясность. Я не хотел называть голодовкой, мне неприятный политический протест или что-нибудь такое. А, значит, каждый раз утром, вечером, в обед самую вкусную пищу, как из ресторана приносят. Я не прикасаюсь. Бог дает полную свободу, абсолютную ясность ума, легкость, почти ангельскую, так сказать, если бы не так плотные решетки, выпорхнул, наверное, бы. А так приходят и заявляют. Потом приезжают, значит, из управления, они то, что я послал в Москву заявление, даже никому ничего не говорят. Нет никаких ваших писем, я говорю, я жду. Нет, за день до освобождения приходит прокурор, Еще я говорю, где эти люди, которые здесь вели работу против меня? Подполковники, полковник КГБ. Где они? Представьте мне их. Где эти люди? Знаете, мы вас просим завтра вам освобождаться. Ничего на вас нет. Я говорю, я этого не хочу это принимать. Потому что я сейчас, меня выпустят из ворот, доеду я до Иркутска, там меня задержат опять. Опять вернут и опять с тем же обвинением. Просто здесь обстановка создалась такая. Я не буду. Приезжает еще один. Один запугал так меня, что никуда вы не денетесь, вы не первый. Не можете ходить? Вас на носилки и понесут к следователю, и понесут вас на суд, и осудят. Это не вы первый, это, ну, такая общая практика. Я говорю, ну вот и на здоровье, и он ушел. Потом вот этот второй прокурор приезжает. Я почему все эти детали рассказываю? Что планы-то были такие, что уже не выйдет ни за что никто отсюда. А вот за 3 года нам просто будет время, что на вас еще, вот, так сказать, набрать. Но какой чудный Господь. Я просигналил и сказал, чтобы родственники мои не уезжали после свидания, они за 17 дней до освобождения. Они их начали из этого заезжего дома увозить, на поезд сажать, и чтобы они здесь не были, чтобы здесь шума никакого не создалось. А уже и совет родственников знал, уже и писать стали. И я думаю, ну все. Ну, Господь дал, так вот пошло это. Вот. И потом за последний день приходит уже вытаскивать мое письмо с печатями от Брежнева, там, ну, от его канцелярии. Вы знаете, мы не можем вам представить этих людей. Мы не можем. Это не было официальное следствие. Поступили какие-то сигналы, наши товарищи, ну вы знаете нашу практику. То есть, ну вот эти подполковники, полковник КГБ, наши товарищи проверяли эту ситуацию. Ну, есть недобросовестные люди, ну, наклеветали на вас, ну, мы проверяли, ну, ничего за вами нет, все спокойненько, будьте свободны и так далее, и так далее. Мы можем вас на недельку в больницу положить, чтобы там немножко вы окрепли, а потом поедете. Нет, я говорю, я окреп другими средствами и себя чувствую вполне нормально, написал им, значит, бумажку, что я вполне сам, так сказать. Вот они показали кое-какие бумаги, я свободно вышел. Я вам рассказал о некоторых попытках, которые совершались над братьями. Я-то сидел всего 3 года с такими приключениями, а другие посидели и побольше 20. И представьте себе, сколько таких приключений, сколько таких приближенных там было. И вот что вы не выйдете еще. А вот сегодня Господь, смотрите, что устроил. И сегодня я точно так же без собственного ума хочу быть. Мы имеем ум Христов. Мы безумны Христа ради. Мы сегодня не знаем, что завтра будет. И сегодня желаем не так вот свой путь планировать заранее, выбирать, а держаться за руку Божью. И Господь снова нас поведет чудными своими путями. Поэтому, друзья, будем благодарить Бога, будем бодрствовать. И еще раз хочется сказать, Бог уже сказал, чтобы мы единодушно подвязались за веру евангельскую. И что кто бы нам не приносил чужое учение, да будет анафема. И чтобы мы и в дом не принимали, как Слово Божие говорит, кто не приносит сего учения. И чтобы мы продолжали этот путь, и каждый чувствовал себя не мобилизованным. Если хочешь так себя, то есть демобилизованным, то чувствуешь, что ты дезертир. Твое место в строю народа Божьего, в воинстве Господнем. Вот. И только на Божьем иждивении, на Его мыслях, на Его заповедях, на Его Святом Духе, на Его вдохновении, на Его преданности, который дает Он нам. И тогда Господь даст еще много благословений и побед народу своему. Может быть, я вас утомил, простите, но хотелось, знаете, сказать чуть подробнее, чуть больше. Жизнь наша, она была более, куда более насыщена. Но чудные дела все Господни не перескажешь. И вот часто пишут текст: «Помни весь путь, которым вел тебя Господь, и помни, сколько ты раздражал Господа, и почему поражал нас Господь в пустыне». Я говорю, Моисей к 40-летнему рубежу, к самым границам земли ханаанской, пришел с потрепанным войском. Из вышедших совершеннолетних мужчин двое дошло. Поражал в пустыне Господь. Все они, говорит, пали в пустыне. А мы, да не будем похотливы на злое, будем идти путем правды Божьей. И у нас есть трудности, и у нас есть автономные, и у нас есть ропщущие. Но, друзья, Бог поставил нас в свое воинство. Будем идти так, покоряясь Ему во всем, и мы еще здесь, на земле, не раз еще вкусим от благ Господних до полноты радости нашей. Поэтому да благословит нас Господь во всем этом, и мы прославим Ему за милость Его. Аминь. Святая Церковь.